сегодняшнее занятие отчасти является небольшим подарком. У спутницы жизни день рождения, как раз Тишрихов Зайн.
Вот, поэтому... Она такая красивая сегодня, господи.
Я же сказала сразу.
Теперь приступим к основной части. Значит, название цикла, прошлый цикл мы кончили, а сейчас будет, все с нетерпением ждут, ничего особенного не будет. Будет продолжение изучения Торы.
Оно посвящается.
Значит, почему был перерыв, связанный с сотворением мира? Ну вот на занятии про коллективную ответственность про это было сказано. Мы были вынуждены делать этот перерыв, а сейчас мы возвращаемся к тому, что и было, изучение Торы. Значит, известно, что человек сделан по образу и подобию. Эцалмейну кенмусейну. Означает это, что он в каком-то смысле идентичен проявлением Творца самого. И также творение, которое произошло от Творца, тоже ему идентично. Тем самым, изучая творение, мы можем лучше понять устройство человека и наоборот. Вот сегодня будет рассмотрен пример, иллюстрирующий эту идею. Будет взят пасук из Хумаш, который, на первый взгляд, абсолютно не связан с человеком, с его устройством. Но сила как раз в Торе состоит в том, что одна из великих проявлений Торы состоит в том, что, говоря об одном, она считывает вещи про другие, аспекты творения, человека в частности. Вот эту идею мы сегодня проиллюстрируем. Пасук в Деворе. Это перек 16-й, пасук. Пасук 21-й. Лосита лхо не сажает для себя ашейра. Ашейра — это название дерева, которое использовалось для авойда зары. Не сажай для себя ашейра, дерево, которое использовалось для авойда зары. Кол эйц, всякое дерево, эйцл мизбеех, рядом с мизбеех, жертвенником. Ашем элокеха. Ашер та асэ лох, который ты сделаешь себе. Этот пасук говорит о запрете сажать деревья, которые связаны с авойда зара, рядом с мизбеех. Возникает несколько вопросов моментально. Первый вопрос. Запрет авойда зары в Торе давался много раз уже. Здесь вдруг говорится про ашейра, про специальное дерево. Чем оно отличается от других? Первый вопрос. Почему здесь вот взят специальный запрет именно сажать рядом с мизбеах ашейра? Дальше пасук странно, где сначала ашейра, потом кол эйц. Каждое дерево. Есть какое-то различие в плане авойда зары между ашейром и всеми другими деревьями, которые используются для авойда зара. Вопрос, в чем различие? Другой вопрос. Но другой вопрос Зоэр ставит. А вдалеке от мизбеах разве можно сажать эти деревья для авойда зары? По-видимому, нет. Почему запрет именно связан с мизбеах здесь? Очень странно. Ну и, конечно, последний вопрос, который у нас здесь возникнет. Это какая связь этого пасук с теми, которые стоят рядом, с предшествующими и последующими? Вот на эти четыре вопроса мы и будем отвечать постепенно. Значит, начнем с Танах. Мелахим, вторая часть... Вторая часть, перек 23, пасук 4. «И повелел царь Хилькияу, первосвященнику и священникам-помощникам, стоящим на страже у порога, вынести из храмового зала Господня все вещи, сделанные для Бала, для Ашейры и для всего воинства небесного, и сжег их мне Иерушалайма». Речь идет о том, что царь приказал вынести из храма то, что использовали для Авойдазары, а именно поклонение Бал было, Ашейра, вот здесь встречается это слово Ашейра. И всего, и все воинство еще. Тут есть, мы видим, Бал, Ашейра и все остальное. Это перекликается с тем посылкой Сумаш, который мы читали. Ашейра и Колейц. Дерево Ашейра и все остальные деревья. Это как все воинство их. Но здесь добавлен еще Бал, чего нет в Пятикнижии. Значит, Бал – это на иврите это муж. В чем тут муж? Поклонение Бал, известное поклонение Авойда Зары, оно как-то связано с мужем. Просто по слову. Если Бал – это муж, а Ашейра стоит рядом с ним, тогда возникает предположение, что Ашейра – это жена. Значит, это предположение имеет основание. Почему? Зоэр говорит о том, что другое имя для Бал, Авойда Зары Бал, было Ошер, через Алов. Алов Рейш, Шин Рейш. Обозначает слово «счастье» заодно. Но вот если Бал – это Ошер, и Ашер – это уже однокоренные слова, как Иша и Иша. Иша и Иша – это муж и жена, в частности. То есть на языке, в буквах мы видим, что действительно Ашейра, она выступает как жена. Значит, ну, это с точки зрения букв, а по сути, в чем здесь, где муж, где жена. Бал – это один типовой дозоры, Ашейра – другой вид. Как они связаны между собой. Связь, оказывается, существует. Зоэр, опять-таки, говорит о том, что каждый раз, когда было поклонение Солнцу, то это было поклонение Бал. А Луне – это Ашейра. Солнце и Луна, они уже связаны между собой, как... Ну, само, как они связаны? Луна, собственно, Солнце света не имеет. Она питается от Солнца, она как принимающая. А Солнце – он дающий. Вот возникает концепция «он и она». У нас был цикл лекций «он и она», и там говорилось, что он – это дающий, она – это принимающая. Это вот концепция мужа и жены здесь возникает. Солнце и Луна. Бал – это как Солнце, а Шер – это как Луна. Но Солнце и Луна не встречаются в Пятикнижии тоже. Четвертый день сотворения мира. Были созданы два светила великих, больших, для того, чтобы они управляли миром. Звучит странно, разве Солнце и Луна управляют миром? По-моему, Всевышний управляет миром. Так нам? Значит, так мы... Так оно и есть. То, что мы это верим, так оно и есть. Всевышний управляет миром. Почему же посыл говорит про то, что Луна и Солнце управляют миром? Значит, ответ такой, что у Всевышнего есть разные проявления. Есть проявления, которые связаны с управлением миром, творением. Вот они называются Солнце и Луна. Это его проявление. То, что посыл имеет в виду Солнце и Луна управлять миром, это те Всевышние проявления, такие вот те его проявления, которые за это отвечают. Они так и называются Солнце и Луна. Есть еще другие каббалистические названия на этот счет. Так, но в частности, вот если переводить на язык нам понятный, тогда вот будут эти слова Солнце и Луна.
Они не сотворены. Проявления не сотворены, а также сотворены.
Когда мы говорим, начинаю сделать исключение, сейчас прервусь, когда мы говорим о сотворении мира, то, что написано в Перам Перек, относится не только к самому творению, а относится и к предыстории творения тоже. Поэтому, когда мы читаем Хумаш, как я уже говорил в начале, что один и тот же пасук относится к разным аспектам, разным частям. В частности, пасук про сотворение, это он тоже к этому относится, туда и туда, в двух сферах. К человеку тоже он относится, на самом деле, как мы дальше увидим. В человеке тоже можно обнаружить Солнце и Луну, в творении можно обнаружить Солнце и Луну, духовное Солнце и духовную Луну. Физическое Солнце, оно тоже отвечает существенно за то, что здесь происходит на Земле. Процессы на Солнце, они прямо влияют на катаклизмы, которые здесь бывают. То есть этот союз Солнца и Луны в плане творения, он прослеживается на разных уровнях. На уровне Всевышнего, творения, человека и на утренней святой Ахры тоже. Она аналог дерева Кедуши. У нее тоже есть свое Солнце и своя Луна. И тут есть поклонение Бал и поклонение Ашейра. Чего-то после этого экскурса в слова и в концепции, в понятия. Теперь мы вернемся к этому пасуку, который говорит о запрете сажать ашейры рядом с мизбех, с жертвенником. Что такое жертвенник, мизбех, планики души? Этот союз солнца и луны, он и она, производит шефу, который идет на мизбех, духовная часть творения, которая называется жертвенник. И оттуда уже распространяется по творению. Тот жертвенник, который был в храме мизбех, бесхамикдаш, он выполнял на самом деле ту же самую функцию. Эти карбонот, жертвоприношения, они служили соединением неба и земли, и шефа сверху шла вниз. В этом и было назначение мизбех. Аналог того, что происходит во всем творении, по замыслу Творца. Значит, с точки зрения ситра Ахры, там тоже вот есть свое солнце и своя луна. Аналог солнца и луне в кедуше, в области кедуши. И так же, как в области кедуши солнце и луна, он и она занимают центральное место в управлении творением. Звезды второстепенные, они тоже созданы. Но центральное место солнце и луна. Они управляют, как сказано в Хумаше. Также у Ситрахри, вот это ее солнце и луна, тоже занимают свое центральное место. Это уже специфика Авойда Зара по отношению к Ашейра или к Бал. Это не частная Авойда Зара, а которая несет специальную функцию уже, общую. Так вот, что значит не сажать рядом с Мизбеях? Мизбеях – это место, как мы сказали, которое принимает шефу от этого союза Солнца и Луны. И если этот шеф от Мизбеях переходит к Солнцу и Луне в, ситры, в области Ситрахры, тогда получается вот специальный вид Авойда Зары, который черпает свою силу от Мизбеях. Иными словами, Авойда Зару можно совершать разными способами. Один способ, она будет питаться, ну, каким-то своим способом, своим образом. Но есть другой способ. Да, сила к этой Авойда Заре будет приходить за счет силы Мизбеях, за счет силы Кедуши. Это специальный запрет. Это вот ответ на то, что мы говорили. В чем особенность? В других старших книжках тоже делал запрет на Авойда Зара. Специальный запрет на то, которое питается от силы Кедуши. Это мы сказали, не сажай рядом с Мизбеях. Сказано про Ашейра именно. А потом Cold Aids, еще остальные деревья. Что это означает? Мы видим, что Ашейра – это специальная как бы часть Авойда Зары. Аналог Луны в области Кедуши. Это не просто звезды, Cold Aids, каждое дерево. Поэтому она и выделена. А потом только еще Cold Aids, всякое дерево. Дальше спрашивается, ну а где же Бал, где Солнце само? Ну, по сути, здесь речь идет о приеме кедуши от мизбех. Кто принимает? Она принимает. Поэтому сказано именно Ашейра, а не он. Вот это расшифровка этого пасука. Значит, почему здесь употребляется вот это слово Ашейра? Так, это луна как бы со стороны Ситрахи названа вот этим словом Ашейра. Ну, это произошло слово Ошер, однокоренные слова. Следующий вопрос, почему он называется Ошер? Иша, она произошла от Иш. Значит, откуда он получил это название? Вот откуда Ошер взялся? Ошер – это означает счастье. В чем здесь счастье? Значит, мы говорим о том проявлении он и она в области Кедуши, в области Всевышнего, которое отвечает за передачу шефа. У он и она есть и другие имена там в области Кедуши, разные имена. Но сейчас, когда говорится вот о передачи шефа, здесь употребляются эти имена Ошер и Ашейра. Ошер. Счастье. Если он передает кедушу ей, шефу свет ей, он кана. Откуда он получает? Что передавать надо иметь. Откуда он берет? Откуда вот тот верхний он берет эту шефу? Вот этого верхнего он есть свой шойреш, корень. Оттуда идет шефа. Это то, что находится как бы выше всего, выше творения. Вот это получение шефа от своего корня, это есть счастье. Ошер. Называется вот это имя Ошер. Почему? Что это здесь аспект получения шефа, питания от своего корня. Это названо счастьем. Мы можем подумать сразу, в чем счастье человека? В чем оно? Я хочу изучать одно, я хочу изучать другое, я хочу иметь одно, я им хочу и третье. И пятое, и десятое. А в чем счастье, если уйти от всех штампов? Вот здесь мы видим ответ. У человека есть своя нешама, не заимствованная ни у кого, своя собственная, у нее свой собственный корень. Не чей-то другой, очень красивый, и очень достойный, и очень высокий, но он не мой. У меня есть свой корень. Вот связь со своим корнем, вот настолько, насколько она существует, вот настолько человек будет счастлив. Это определение, definition счастья человеческого. По высокому счету. Самое высокое счастье. Истинное счастье заодно. Так. Дальше. Вам надо закрыться?
Не надо.
Ну, прикроется.
Нет, если вы меня имеете в виду, то не надо. Просто вы не ждете в одну сторону, и я поэтому... Все. Спасибо.
Окей. Продолжаем. Так. Когда мы вот поняли этот пасук в Пятикнижии, эту концепцию, Хумаш устроен так, что мы можем понимать другие вещи, которые раньше были непонятны. Сейчас мы это проделаем, посмотрим. Хумаш Берейшис, Берешит, Перек Ламед, 30-й, и пасук... Пасук Юдгимов, 13. Пасук говорит: «Ватомер Лея, и сказала Лея, Биашри, во благо мне, в счастье мне, Ки Ашруни, объявит меня счастливой, Бноус, дочери, Ватикроет Шимо Ашер, назвала имя сына его Ашер». Пасук говорит о рождении сына. И вот имя как раз это Ашер возникает. Более того, в этом пасук сказано это слово три раза. Вот Ашер, Беашри, Ашруни. Это слово три раза повторяется. И он говорит, это указание на ту концепцию, которую только что мы разбирали. Здесь говорится, если это читать пасук на уровне более высоком, вот о том счастье, про которое мы только что толковали. Как он связан с этим? Только ли из слов? Еще вопрос, который здесь возникает, причем тут Бенолт, что за эти дочери? Бенолт, дочери. Абсолютно непонятно, какие дочери должны славить Лею? Чьи дочери? Откуда это? Это абсолютно непонятно. Это один псуким, который просто невозможно читать. Другие псуким, они как-то понимание имеют, разные понимания, но это вообще невозможно в этом месте читать. Что за дочери? Это должны славить Лею. Ну, значит, чтобы понять все это, надо знать, что Лея и Яков, по которым здесь идет речь, они вот не только люди на земле, которые были, но это есть определенное представление Творца тоже. Есть верхний Яков, определенное проявление Творца в верхнем мире, которое имеет это имя. Так же и Лея. И так же, как у нижнего Якова было две жены, Рахель и Лея, так и у верхнего Якова есть две жены. Там, наверху. Рахель и Лея. Это концепционно она. И вот здесь говорится как раз о... Это имя Ашер всплывает. И речь идет о аналоге того, что... Вот, того процесса, который соответствует переходу Шефа от он к ней. И потом дальше вниз. Вот о чем идет речь. Указание на это. Интересно, что здесь... Если посчитать, это шестой сын Леи по счету. Шестой. Первые четыре ее собственные, и два других от Зилпы, от служанки. Это как раз второй от служанки, получается шестой. А шесть – число особое. Мы говорили на прошлом занятии, по-моему, про число шесть. Это число, которое... Это тот уровень Творца, который впитывает в себя шеху с предыдущих всех уровней. Он как раз собирает эту шеху в себя, чтобы передать седьмому уровню уже. Последнему. А потом в творение идет. То есть даже под числом, где эта концепция счастья, передача шефа сверху вниз, он получает к ней и дальше в творение, она прослеживается даже в числах. Вот об этом и говорит этот пасук. С этой точки зрения можно понять, о каких дочерях здесь идет речь. Дочери, здесь Зоар объясняет, это другие народы. Ну, как другие народы? Каждый народ имеет своего сар, там наверху, управляющего им, ангела управляющего, отвечающего за ними. И вот они стоят в стороне. они не получают эту шефу как царица, как Исраэл, от царя. Но они видят это. Это вот Бенолт, дочери. Они скажут славу, споют славу. Об этом пасук. Он говорит о том состоянии творения, о том месте Исраэл, когда мы вот эту получаем шефу через Мизбеах. Есть другое состояние, состояние Галута. Царица изгнана из дворца, Мизбеах разрушен. Теперь Ситрахра получила возможность питаться от этой кидуши. И Зор говорит, что они выдвигают на место царицы истинной свою царицу, как бы. Кто за своя царица? Ну вот по их представлениям, так ведь Исраэль ушел в сторону, а появилось христианство, или там ислам, новые преемники, так ведь. И более того, Зор говорит, что прежняя царица стала презираемой. Это то, что мы в глазах других народов презренны, пинаемы. Дальше Зоэр спрашивает, ставит такой вопрос. Почему сейчас вот эти имена Ошер и Ашейра не используются в плане кидуша? Раньше они использовались, это имена, вот он и она верхних. Сейчас они не используются. Зоэр ставит вопрос, почему? И ответ дается такой, что потому что эти имена используются в Авода Зара. Бал и Ашейр. В чем суть? Объяснение дается там такое, что если бы эти имена использовались в плане кидуши, как они использовались раньше, тогда Авода Зара через них получала бы дополнительную силу. Сила Ахра получала бы дополнительную силу из-за этого. Это интересная концепция. Концепция имени. Есть имя, откуда оно, что оно? Мы произносим слова, имена. Имена имеют корень там наверху, верхние имена. Само слово «шамаим» небеса. Оно состоит из двух шейн, а потом множественное число. Много имен получается. Но одна из расшифровок шамаем, что это значит. Имена они там на небесах. Если это имя используется в плане кидуши, это значит, что оно связано с областью кидуши, и оно само по себе наверху там имеет силу уже. Не просто так название. И если это имя имеет уже силу духовную, и потом оно используется для Авода Зары, тогда эта сила направляется в это служение чуждое. Отсюда запрет на использование этих имен сейчас вообще, даже в области кидуши. Но, исходя из этого, мы можем понять, почему имена, которые в Хумаш даются, они не случайные. Акодыш Борух Ху сказал, сына назовешь Ицхак, другого Ишмаэл, третьего Исав. Все имена Ноях, они имеют там прообраз наверху. Они случайны. Поэтому если нашама получает человека, человек получает имя, которое действительно отвечает его нашаме, это очень важно. Это очень важно. С другой стороны, про важные понятия происходит такая вещь, как девальвация слова. Это тоже очень плохо. Слово теряет силу. Теперь... Значит, после того, как мы увидели... Отключите телефон сразу. Все, кто приходит на занятия, отключайте моментально. Перед входом в дом отключайте телефон. Так. Значит, теперь мы переведем на человека, эту концепцию на человека. Но прежде всего надо понять, где вот это солнце и луна у человека. Дающий и получающий. Ну, сообразить нетрудно, что дает, откуда идет этот свет у человека, от его нашамы. Это солнце, а принимает это одежда нашамы. Это вот солнце, луна в человеке. Сказано в Хумаш, откуда появилась эта одежда. Давайте прочтем. Берейшис, перек 3, пасук 21. А я с Ашем и Луким, и сделал Хакодыш Борух у Ладан, для человека, или что, для его жены, коснулся вот эти одежды, ор из кожи, и одел их. Элбишейм, одел их. Ну, ясно, что Всевышний, он не был портным. И не о костюме, и не о платье идет речь. И идет об одежде души. Всевышний, и понятно, кто может сделать одежду души Всевышнего, а вот откуда это все. Душа от Всевышнего, одежда тоже от Всевышнего. После этот момент, после аверы, которая была, произошло изменение в одежде, принципиальное изменение, поэтому Хумаш здесь и говорит про это. Она привела другой, так сказать, вид. Кто сделал эту одежду? Ну, сказано, Ашем и Луким. Просто Ашем, не просто Луким, Ашем и Луким. Это означает, что вот эта одежда души, которую человек имеет, она имеет вот эту, эти аспекты. Ашем и Луким. У нас были занятия как раз в цикле про сотворение мира, мы разбирали эту концепцию Ашем и Луким, эти два имени. И Луким может быть приближен к Ашем, а может быть отдален от него. Одежда может быть приближена к душе или отдалена от нее. Значит, приближена, отдалена. Как отделить одежду от души? Одежда, она есть для души, она рядом. Значит, отделена. Имеется в виду, что свет от нешамы поступает обильно или слабо. Если обильно, значит, мы говорим, она приближена от души. Она связана с ее светом. Отдалена, это когда свет тусклый ее. Вот поскольку в формировании одежды участвовали эти два имени, Ашем и Луким, вот эта концепция приближения к душе одежды или отдаления от нее, она за нее уже заложена изначально. Дальше человек тоже постарался, он тоже сделал себе опоясание из листьев смоковницы. Листья – это аналог клепот. Ну, действительно, если мы возьмем дерево, у него есть плод и лист, который не имеет плода. Плод – это нечто позитивное. Лист, по сравнению с приистом, с плодом, это вещь, которая не имеет вот этого, того, что имеет плод. Это клепа. Так вот, после хет, после греха, они сделали себе опоясание, они внесли свой вклад в эту одежду. Клепот. Эта одежда души человека, она переходила из рук в руки. Иными словами, она имела несколько как бы изменений принципиальных. И Хахамим говорят про четыре изменения. Ну, первый – это Адам, потом это Нимрод, он подхватил одежду Адама, потом Исав, и потом Яаков. Про Адама уже сказали, это изменение, как бы переход из Ган-Эйден в этот мир. Нимрод – это суть Нимрод, это Авойда Зара. Эта одежда использовалась для поклонения вот, чужим богам. Исав, суть Исав – это связь с материальным миром, материальные блага. Чечевичная поклепка, она так сказать, сложнее, чем первородство. Получить брахот – это вот получить блага в этом материальном мире. Это Исав. Яаков – это уже тикун одежды. Вот мы видим трансформацию этой одежды. Адам, Нимрод, Исав и Яаков. Теперь, как это связано, это солнце и луна, с тем пасук, который мы изучали сегодня, про это Авойда Зару? Как это спроектировать на человека? У человека есть разный кайхот, разные силы. Множество кайхот, множество сил. Как не поступает питание? Два источника. Один от животной души человека, это когда человек связан с внешним миром, и оттуда приходит к нему говорит, подпитывающая сила его животной души, и она дает эту силу кайхот разным силам в человеке. Это один способ. Второй способ, когда сама эта животная душа получает силу от высокой души, и дальше передает кайхот своим силам, которые человек. Это вот два разных способа, принципиально разных. Так вот, второй способ, про который сейчас говорилось, это как раз аналог Солнца и Луна. Когда энергия через свет, сила идет от души, переходит к этой одежде, и дальше к этим кайхот. Дальше вопрос, как используются эти кайхот, как используется эта одежда. Она может использоваться так, для того служения Всевышнему, когда человек обращен наверх. Или наоборот, если он так сказать, устремлен в этот мир, материальный мир, который его окружает, в разных его проявлениях, тогда вот эта сила будет использоваться для удовлетворения материального начала. И это уже в каком-то смысле аналог Авойда Зары. Почему? Что такое Авойда Зара? Для чего она им вообще нужна была, эта Авойда Зара? Они использовали эти силы для того, чтобы получить какие-то материальные преимущества, власть над этим миром. Вот была цель Вайдезари – получить власть над этим миром. Служение Всевышнему не было их так с предметом стремления для них абсолютно. Но используют эту силу верхнюю для того, чтобы иметь власть над и привилегии в этом мире, вот это то, что они хотели. Поэтому, когда человек использует свои кайхот вот для того, чтобы иметь определенные преимущества в этом мире, привилегии какие-то, это и есть аналог Вайдезары. Дальше. У нас в этом пасуке сказано о специальном запрете. Авойдозара, который получает пищу от мизбеях именно. Это вот как раз тот тип использования своих кайхот, когда сила к ним приходит от высокой души человека. Поэтому если мы проектируем этот пасук про Авойдозару, специальный вид запрета Авойдозары на человека, вот мы получаем. Да, сила души используется через ее одежду для того, чтобы удовлетворять свои те или иные потребности в этом материальном мире. Это вот другое прочтение, это пасук уже на уровне человека. Примеры того. Ну, каким образом человек может получать вот это питание от своей высокой души? Одежда может получать это питание. Способ один – мицвот изучение Торы. Мицвот, они делают одежду приемником для света нешамы, а изучение Торы дает силу нешаме, которая дает свет этой одежде. Поэтому человек, который, значит, вот изучает Тору и выполняет мицвот, если он направлен в сторону материального мира, вот тогда и получится, он приступил этот пасук, про который мы толкует хумаш. Изучение Торы шло лишь. Человек изучает Тору, выполняет мицвот из каких-то меркантильных соображений, скажем, получить ковид, славу или денежные какие-то преимущества. Это вот пример за высокое использовать для того, чтобы иметь благо в этом мире. И на это есть прямой запрет. Хумаш. Где? Вот в этом пасук. Запрещается сажать дерево рядом с мизбеях, одежду свою рядом с мизбеях, чтобы использовать его для Вайдезары. И вещь это очень опасная на самом деле. Что вот эти, как бы, если человек устремлен нечисто в этот материальный мир, у него появятся ошибки в изучении Торы. Ошибки в изучении Торы – это вещь ужасная. Ну, если обычный человек сделал ошибку, ладно. И тот, который может учить других, Талмид Хохам, сделал ошибку, после него поколения пойдут по этому ложному пути, по неправильному пониманию. Из-за неправильного понимания будет стать большое имя. Это очень плохо. Другой пример. Первые христиане. Они же были кто? Они были евреи, которые знали Тору. Вот, пожалуйста, пример. Вот эта кидуша от мизбеях пошла не в то место. Другой пример. Реформисты. Первые реформисты, они знали Тору. И не то, как сейчас, они полностью оторваны от этого понимания. Первые знали, это были талмиды хахоми. И начинали курить шаббас. Шаббат. Они считали, что это можно. И вот мы видим, во что это вылилось. Поэтому предупреждение хумаш о том, что не сажай дерево рядом с мизбеях, оно очень серьезное. Значит, у нас остался четвертый вопрос, неотвеченным пока. Как этот пасук хумаш связан с остальными пасуким? Значит, то, что мы делали сейчас, подводит нас к этому пониманию. Действительно. Значит, мы поняли, что вот приступить этот пасук может человек, который связан с высоким, связан с Торой. Другой он просто в стороне, он не может его нарушить никаким образом. Теперь, когда мы толковали про Авойдозару в прямом смысле, значит, мы говорили там запрет хумаш о тех людях, которые могут использовать силу высокую, силу верхнего солнца, верхней луны, силу мизбеях для служения Авойдозары. Ясно, что не любой человек это мог сделать. И не любой, который выполнял Авойдозару, служил, мог это сделать. Только тот, который вот имел доступ к этому высокому. Опять-таки, специальные люди. О них идет речь. Теперь посмотрим вот с этой точки зрения на псухим, которые стоят рядом с этим. Предыдущий посуг говорит следующее. «Лоус атэ мишпат». «Не отклоняйся в суде». Не смотри так на лицо лицеприятия, это, в зависимости от того, кто перед тобой, и от этого ты будешь свой суд делать. Не бери шохет, То есть не бери взятку. Потому что взятка, она ослепляет глаза хохомим. Видите, о чем речь? Это предыдущий пасук. Он говорит о запрете для судей, для талмиды хохомим. И мы понимаем, почему это связано с этим деревом. Что вот тот доступ к этому высокому не всякий имел. Хумиш очень последовательным здесь. Что говорит следующий пасук после этого? Лоусаким лыхо мацеева ашер соны ашем лыкаха. Не воздвигай для себя мацеева, это как бы памятник, которую ненавидит ашем лыкаха, которую ненавидит Творец. Зачем это добавление, которое ненавидит? Дело в том, что Яков Авин, он ставил мацеева. Мы знаем это, Хумаш говорит про это. Но это было можно, мутор. А сейчас нет. Почему? Потому что он ставил мацеева из соображений кидуши. Его мацеева служила как Кодеш Боруху. Эта мацеева, которая здесь запрещается, она уже для поклонения Войдезары, потому что она следует после того псук про шею, про Войдезара. Вот здесь сказано, которую ненавидит. Раньше это было можно, он наоборот любил это. А сейчас он это же самое ненавидит. Это аналог того, что вот раньше мы использовали эти имена Ошер и Ашер для кидуша. Сейчас нельзя уже. Так же и раньше, как так же с этим Мацеве. Раньше оно использовалось, сейчас уже нельзя. Что он теперь это ненавидит. Что оно используется для Вейдезары. Последний псуким здесь. Ну хорошо, значит, вот мы этой цели достигли, о том, что показали, как один пасук читается на разных уровнях. И сейчас будет вторая лекция. У нас сегодня будет две лекции. Первая кончилась, а сейчас будет вторая.